Мир вам, дорогие братья и сестры, все дорогие друзья. Сегодня наша тема и наше рассуждение по вопросу дары Духа Святого. Так мы договорились, и с помощью Божьей на основании Священного Писания об этом сегодня давайте все вместе порассуждаем. Сегодня я прочитаю немного больше, чем в прошлые вечера, и это будет первое послание к Коринфянам, 12 глава, с 1 стиха и ниже. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, с 1 стиха. У кого есть Библия, Евангелие, пожалуйста, можете следить. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же. И служение различное, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Я думаю, до сих пор достаточно, и дальше до конца эту главу каждый из вас может прочитать дома. Итак, наш разговор о дарах Святого Духа. Вопрос и тема весьма серьезная, актуальная. Вопрос, о котором сегодня много рассуждений, много толкований. Написана масса книг и сказано немало проповедей. И, наверное, больше всего путаницы все равно вот в этих вопросах. Почему? Потому что вот эта даже глава и все послание апостола Павла к Коринфянам, я говорил это в первый вечер, не написаны как заповеди Иисуса Христа, а написаны как письмо Коринфской церкви, духовное состояние которой было не на должном уровне. Поэтому, может быть, и сегодня, не до конца все понимая, неутвержденные в вере, колеблющиеся, в том числе даже и ищущие особого духовного проявления, они попадают в ловко расставленные сети. Поэтому сегодня, продолжая наши беседы, мы говорим о духовных дарах. Дары Святого Духа. Дар – это то, что дается даром, незаслуженно. Отсюда приходит название вот этого слова «дар». То есть это не заработано, это не то, что я заслужил. Это просто мне кто-то подарил. Дары Духа Святого. То есть получается, если есть дар, то есть и кто? Есть и тот, кто дарит, есть даятель этих даров. И Священное Писание, Библия говорит нам удивительное слово. И вот здесь мы прочитали, я хочу, чтобы мы обратили внимание на это, и особенно те, кто любят, так сказать, играть вот с выражениями, со словами в Библии, вырывать нужно и составлять целые учения. Даятель духовных даров является не просто Дух Святый. И мы с вами прочитали с 4 стиха. «Дары различны, но Дух один и тот же. Служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Удивительно, насколько мудр был апостол Павел, я думаю, даже не настолько мудр, сколько позволил Духу Святому работать через него, и угодно было Господу вот это сочетание записать здесь. В трех стихах, говоря о духовных дарах, он перечисляет Дух Святой как даятель даров, он вспоминает Господа как даятеля даров, и он говорит о Боге, как дающим все и распределяющим все, как ему угодно. Это хорошее место Писания для подтверждения единства Святой Троицы, для подтверждения единства Бога, что ни Дух Святой без Бога ничего сам не делает, Ни Сын Божий сам от себя ничего не делает, мы об этом говорили. Единство Бога, поэтому здесь такое интересное переплетение. Это не просто, я думаю, так апостол Павел написал, не разумея, что он писал. Удивительно, и удивительно то, что люди, несмотря на это, все-таки умеют искажать истину. И поэтому я снова говорю, братья и сестры, возвращаемся к тому слову. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Духе Святом. Или я не так сказал? Наверное, нет, правда? А они свидетельствуют о мне опять. То есть и второй вопрос. Исследовать Писание, ни веры, ни религии, ни книги, ничего. Писание. А эти Писания, Новый Завет, Ветхий Завет, пророки, Откровения – в конечном итоге все сводится, работа Духа Святого, все сводится к Иисусу Христу. Центр Библии, центр Евангелия, братья и сестры, не Дух Святой вовсе. Центр Евангелия – Агнец, закланный прежде вековых времен, который является виновником нашего спасения. От этого мы не должны отступать. Как Бог дает дары? Мы уяснили себе, есть дары, это то, что мы не заслуживаем, есть даятель этих даров, это Дух Святой Бог, Господь, то есть единая Троица, Святой Бог, Он дает дары. Каким образом Он дает эти дары? Может быть, они в каждой церкви лежат на полочках, эти дары, о которых мы прочитали. Каждый заходит, принимает крещение, вступает в церковь, подходит к полочке, покопался и нужный дар себе взял. Боюсь, что сегодня дар пресвитера, наверное, заберут многие, не понимая, что это такое, к сожалению. И мало кто возьмет, наверное, дар молитвенника, чтобы молиться до синяков на коленях. Вы понимаете, о чем идет речь? Видимо, поэтому дары не лежат на полках в шкафах церквей. Видимо, поэтому дары не дано право распределять пресвитеру церкви даже, и не председателю союза, и не кому-то. Бог дает, как ему угодно. Поэтому просто выбрать дар – это невозможно. Библия нас не учит так. Вы нигде не прочитаете, что каждый из верующих должен прийти и выбрать дар себе на свое усмотрение. Я думаю, когда мы... Я уже говорил об этом. Собираемся сделать подарок нашим детям. Мы учитываем возраст. Она пророчица была. Или кто там еще. Склонность его. И даже отношение к родителям. Молится. И вдруг руки мертвой матери поднялись к ее рукам. А потом раз и упали. Она говорит, ну все, это ответ от Бога. Что Бог воскрешать ее не будет. Эта женщина, которая молилась, эта пророчица, я не знаю сейчас, в то время, я вам правду рассказываю. Абсолютно все, чтобы этот подарок был полезен, чтобы он был для пользы, на память и так далее. Все это учитывают. Неужели вы думаете, что Бог этим качеством не обладает? Неужели вы думаете, что Он просто посылает ангела своего, приходит сам в церковь, и так, грубо говоря, из сумки с дарами зачерпнул, сколько есть, бросил вот так в церковь, и кто что схватил. Так не бывает. Бог дает дары на свое усмотрение, и это его единственное личное абсолютное право, дорогие друзья. Мы должны это уяснить раз и навсегда, о чем бы мы ни говорили, о ревности или еще о чем. Поэтому и написано, «Дух разделяет как ему угодно». Бог на свое усмотрение дает дары, как Он считает нужным и правильным. Он знает и распоряжается с абсолютным правом распределением даров в церкви, дорогие мои друзья. И поэтому нам посягать сегодня в этот вопрос, нам сегодня учить церковь, как должны быть распределены дары. Меня лично Господь не посылал. Господь сказал, что это Его право, а мое право – жить свято и чисто. А какой Он дар мне даст – принять его и трудиться этим даром. Вот что главное для нас. Наши оппоненты быстро реагируют на это и говорят: это все правильно, да, Господь распределяет, Дух Святой дает, но написано: ревнуйте о дарах. Я сегодня подробнее хочу об этом говорить, мы уже упоминали это. Я хочу сказать: не спешите, друзья, давайте разберемся. Просто так сказать: ревнуйте о дарах, и все внимание людей перевести только на языки, это будет нарушение Священного Писания. Это будет нарушение Евангелия, друзья. Следите внимательно. Если я скажу не по Писанию, говорите, вставайте. Но ведь это слово сказано после чего? Когда он перечислил все дары, апостол Павел, в том числе перечислил и дар иных языков, тогда, заканчивая главу, говорит: ревнуйте о дарах больших. Это слово апостола Павла. Ревнуйте о дарах больших. И если мне сегодня говорят, что как раз вот от начатков учения, от крещения, от возложения рук, мы перешли в 10 класс, брат сегодня один говорил, то есть мы теперь идем к совершенству, простите меня, духовные дары, в том числе и языки, как раз в 1 классе. А если вы их подцепили и носитесь, говорят, что вы в 10-м, тогда не лгите на истину, потому что Павел говорит: после вот этих даров ревнуйте о больших дарах. И потом пишет нам главу, где раскрывает сущность любви. Вот учение Евангелия, вот истина, вот правда, друзья. Пусть никто вас не обманет. Ревнуйте о дарах духовных, написано в 1 послании к Коринфянам, 4 главе, 1 стих. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы говорить на иных языках. Я правильно процитировал стих? Нет, конечно. Ревнуйте о дарах духовных, о том, чтобы пророчествовать. Неужели апостол Павел ошибся? Но этот стих для меня очень важен. То есть всем говорящим на языках он говорит: о больших дарах ревнуйте. Оставьте это все. И пророчествовать намного больший дар, нежели тот, которым вы хвалитесь. Это слово Божье, это не мое. Уличить меня здесь или обменить меня, что я, это мое мнение, ну, это невозможно. Это слово Божье. Это Писание, написанное Духом Святым. Это вторая истина. Третья истина, братья и сестры. 1 Коринфянам, 14 глава, 12 стих. Мы никуда от этого не уйдем. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Это совет апостола Павла. Это того, который больше всех говорил на языках. И к слову ревнование добавляет: пусть ваша ревность о дарах сводится к тому, чтобы вы обогащались дарами, не для того, чтобы вам в зале хлопали и удивлялись: пойдем посмотрим, там приехал такой-то и такие вещи творит, наши братья это не могут делать. Не для этого обогащайтесь, а для назидания церкви. Не для того, чтобы вам было весело в церкви. Не для того, чтобы вам было радостно здесь. Не для того, чтобы вы пришли и удовлетворили свои потребности просто чувственные. Для назидания. А назидание не всегда совпадает с нашим настроением. А назидание Евангелия не всегда совпадает с нашим желанием. Но дары Бог дает только для назидания церкви. Это третий момент. Я хотел бы, чтобы мы об этом подумали. Но это вообще не берется сегодня во внимание. Это все не читается, это игнорируется. И, конечно, тогда, если вырвать отдельные слова, то можно убедить кое-кого. Но твердо стоящего в Писании, простите меня, этими доводами не убедишь. Итак, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. Это больший дар. Несколько слов конкретно об этом. 1 Коринфянам 14:39, там так и написано. 14:39. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Оборот речи улавливаете? Мы вернемся еще к этой главе. Но первое, что говорит апостол Павел: ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. Ну, впрочем, если у кого-то будет, не запрещайте. На первом месте главное, самое важное, а это, ну, если проявится, ничего страшного, не запрещайте. Почему вдруг кому-то понадобилось все это перевернуть и сказать, что вот это главное, и если этого нет, ты не крещен, ты не спасен, дух около тебя. Мы вчера беседовали с одним человеком здесь. И когда до конца припрешь вот этого крещенного, я не имею в виду вчерашнего собеседника, а других, и спрашиваешь, ну скажи, дух есть во мне или нет? Вот я верующий, я спасен. Он говорит, да, ты спасен, но дух не в тебе, а около тебя. Вокруг, как написано. Я говорю, спасибо, если я приму твое слово, то это приговор для меня. Ибо кто Духа Христова не имеет, тот что? Тот и не его. Не имеет в сердце, кто не водим Духом Божьим, не вокруг меня. Вокруг меня Дух Божий до момента моего покаяния. Вот тут он вокруг меня. Он стучит в мое сердце. Он просится войти в келью. И если я отворяю, Господь что говорит? Войду и вечерю с ним сотворю. Вспоминайте вечер, когда мы говорили, Дух Святый, Господь, Бог, единый Бог. И Дух Святый тоже Бог. И поэтому он вокруг меня, пока я грешник. Но если я открываю сердце, он говорит сам, войду и вечерю сотворю. Поэтому сегодня хотелось бы, чтобы мы поняли эту истину. Это очень важно, дорогие друзья. Ревновать, это то, о чем мы сейчас говорили, как раз не есть то, что сегодня делают люди, которые настаивают на одной ревности. Далее, пророчество. Если мы говорим, что это более важный дар, что это более важное, к чему призывает апостол Павел, оставить нужно начатки учения, поспешить к совершенству. Но встает вопрос, пророчество – это только предсказание будущего или это что-то еще? Писание говорит нам прямо, ясно и определенно. Деяния апостолов, 15 глава, 32 стих – это слово к назиданию и к наставлению. То есть пророчество включает в себя предсказание будущего, если Господь открывает. Это слово к назиданию, это слово к наставлению, это тоже есть составная часть пророчества. Мы должны это понимать. Это не противоречит Евангелию. Не нужно закрывать на это глаза, братья и сестры. И поэтому апостол говорит, и мы отчасти и пророчествуем. Я в этой связи всегда своих собеседников спрашиваю. Если вы считаете, что пророк только тот, который предсказывает, тогда как вы мне объясните один библейский момент? Кто знает, кто Богом в Библии назван первым пророком? Кого сам Бог, не люди, сам Бог, кого назвал первым пророком? Он назвал Авраама. И сказал, это пророк, он помолится о тебе, и все будет нормально. Помните, да, в связи с чем? А я спрашиваю, а что Авраам пророчествовал? А что он предсказал Аврааму? А Бог его назвал пророком своим. Вот и все. Поэтому пророчество, дорогие друзья, это не только предсказывать. Это проповедовать, это говорить в назидании, говорить в наставлении. Следующее, что я хотел отметить по поводу пророчества и немножко сказать нечто сторонникам полного Евангелия. Если уж за полное Евангелие, то давайте за полное. А то нам говорят, вот вы зря осуждаете, вы зря судите других. А как же не судить? А как не судить сегодня лжепророков, которые, когда мы еще жили в Союзе, увлекли за собой массу людей в находку, помните, да? И поехали туда почему-то пророчеству. Вознесение будет оттуда. А потом и домы там попроводовали, и с работы поувольнялись, а вознесения не было. А спросите сегодня сторонников этого учения. Они все по пророчеству уехали в Америку. Да, было пророчество. А вы знаете, какое пророчество в Америке было для них? В Саудовскую Аравию. Я вам расскажу истину. Это не голословно. Когда они переехали в Америку, вышло новое пророчество от кого-то из них и в Саудовскую Аравию. Там будет спасение. Поехало несколько семей. Их встретили в аэропорту. Женщин забрали в гаремы. Мужчин сделали скопцами и отправили на работу. Я вам не рассказываю сказки, я спрашивал лично этих людей. Потом те прислали оттуда письмо, и волна эта прекратилась. Не поехали остальные. Сказали, это ложное пророчество. Я спрашивал тех людей, которые сторонники этого учения. Они сказали, да, было такое письмо, и было это явление. Опять ложь. Сегодня у них новое пророчество, белый путь в Канаду, туда едем. И все это шевелится. Так вот, сторонники полного Евангелия, если вы хотите действительно убедить, что вы за полное Евангелие, за полную Библию, то в Библии сегодня сказано, что лжепророка нужно вывести за стан и что? И побить камнями. Вот это полное Евангелие, это полная Библия. И я хотел бы, чтобы сторонники этого хоть один раз взяли своего лжепророка, вывели за стан, за стены церкви и побили там его камнями до смерти. Тогда я спросил бы их, кто-нибудь еще готов пророчествовать или нет? Я думаю, все, наверное, умолкнут, правда? Нам нужно думать об этом серьезно. А у них это все легко. Но вы знаете, бывают же и ложные пророчества. Вот, но у нас все равно есть. Но если есть ложное, тогда поступите, как написано. Ибо Господь за это строго спрашивал, дорогие друзья. Следующее, что мне хотелось сказать, являются ли духовные дары гарантией настоящей духовной жизни? Являются ли духовные дары свидетельством, что я духовный христианин? Мы уже об этом много говорили, я просто напоминаю Коринфскую церковь. Она изобиловала дарами. Там не было недостатка в духовных дарованиях, но духовное состояние церкви, Павел прямо говорит, я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими. Но это же явное свидетельство, что духовные дары ни в коем случае не могут быть основанием для определения духовного состояния. То есть духовное состояние может быть маленьким, не на должном уровне. Наше время сегодня особое, и в этом причина, может быть, многих болезней духовных. Людям сегодня подавай сенсации. Людям сегодня подавай различные удовольствия, часто необыкновенные. Люди сегодня ищут то, что бросается в глаза, то, что приносит материальную выгоду, то, что приводит человека в экстаз, то, что возбуждает чувства. Сегодня это людям нравится больше. А когда просто говорить о святости, когда говорить о жертвенности для Бога, о своем посвящении, о своей самоотдаче, тогда мало есть желающих и соглашающихся. А вот веселиться в этой жизни, жить чувствами возбужденными, вот это да. Но чувства, дорогие друзья, это не вера. Вера, она живет не на чувствах. Она живет и тогда, когда вокруг нет ничего. Когда вокруг остается он один, в пустыне, вера продолжает поддерживать его. Поэтому искатели вот этих видимых, чувственных проявлений, они на ложном пути сегодня, дорогие друзья. И слушать то, что вера главная в сердце, остальное нет, я думаю, повторяться не нужно. И поэтому когда-то случится вот такое евангельское явление, друзья. Когда-то придут люди пред Христа и скажут, «Господи, мы Твоим именем чудеса творили». Мы Твоим именем бесов изгоняли. Мы Твоим именем чудеса совершали. Мы пророчествовали Твоим именем. Будут такие? Будут. Но Господь им скажет, отойдите от меня. Я никогда не знал вас. Почему-то об этом месте не хотят говорить. То есть чудеса и знамения, пророчества, изгнание бесов, совершение других чудес, это не есть право войти в Царствие Божие. Будут такие, которые скажут, мы же совершали. И мы совершали Твоим именем, Господи, мы об этом всем говорили. А Господь говорит, не знаю вас. Я не знаю, какой силой вы совершали. Я абсолютно вас не знаю, отойдите от меня. А мы говорим, что нет. Если человек говорит о Боге, о Христе, пришедшем во плоти, то это уже точно спасенный. А как быть с этими людьми? Они чудеса творили. И все были убеждены, что именем Господа, а такой суровый приговор, стоит над чем задуматься, сегодня каждому из нас, находящимся здесь. То есть духовные дары не есть признак духовности, дорогие друзья. Не есть признак духовности. Но духовные плоды, об этом сам Спаситель сказал, по плодам их узнают их. По плодам вашим узнают вас. Вот здесь мы опять не можем уже оспаривать ничего. Это сказал сам Господь. И еще одно, что нужно учесть при дарах, дорогие друзья. Есть духовные дары, а есть просто таланты человека. Я не буду об этом много говорить, порассуждаете дома. Но сегодня есть много талантливых людей, которые могут много-много чего организовать. И даже увлечь за собой целые массы, целые народы, обольстить их. Талант есть такой у человека. Но это отнюдь не духовный дар. Потому что духовный дар дается для чего? На пользу церкви. Мы об этом с вами читали. Поэтому путать таланты людей и духовные дары, простите, не нужно. А если еще, я не буду называть имен, почитать немножко черной магии, да увлекаться ею, ну тогда можно, знаете, что сделать? Не только десятину из кармана вытащить, а можно и вообще все состояние забрать у людей. Ибо там учат, как это делать. Будьте внимательны, друзья. Все, что проявляется внешне, все, что происходит, испытывайте духов. От Бога ли они? Мы здесь разговаривали с одним братом, говорим, ну ведь у нас есть самое простое вот свидетельство и самый простой метод испытания. Приезжаешь в другой город, встречаешь верующих, начинаешь беседовать, полное расположение, полное понимание, свидетельство духа, чувствуем, что в нас один дух. Встречаешь другого, 2-3 слова, 2-3 предложения, и вдруг какой-то щелчок в сердце. Стоп! Что-то не то. Что-то в его речи не то. С вами не происходило такое, братья и сестры? Я думаю, происходило. И слава Богу, это водимые Духом Божьим. Это те, в которых живет Господь. И Дух Божий сразу подсказывает, осторожно, испытай этого Духа. Испытай этого Духа. Я помню, к нам домой приехал однажды один тоже под шапкой верующего. Но это потом стало ясно. Он очень хорошо знал Писание. Он проповедовал, он учил других. И вот приехал к нам. И в беседе вдруг, в разговоре, папа почувствовал, что что-то все-таки не то. Ну и мало-помалу потом он спрашивает его, ну хорошо, брат, а во что вы крестились? Вот? Крещения бывают разные, во что вы крестились? Он, я в пятницу, говорит. Да нет, я не спрашиваю, в какой день, а во что? А что значит во что? Ну и стало все ясно. Беседа быстро потом закончилась. Дух Божий свидетельствует духу нашему, друзья. Испытывайте духов, это очень важно. Мы должны об этом помнить, мы должны об этом всегда рассуждать и молиться. По плодам узнают, но не по дарам. И еще одно. Представьте себе, ребенку подарили какой-то подарок. Маленькому ребенку. Подарили ему, принесли дядя или тетя. Он забыл сказать спасибо дяде, тете. Спроси его, кто подарил, он даже уже забыл, кто подарил. Он весь увлекся чем? Вот этой игрушкой, вот этой безделушкой. Маленький ребенок. И никакого внимания к тому, кто подарил этот подарок. Главное, у него в руках вот эта безделушка. Братья и сестры, апостол Павел говорит, не будьте дети умом. Для чего это сказано? Главное в этом не дар, который мы получили, а главное в этом даятель этих даров. Потому что я принадлежу даятелю даров. Даятель даров хочет меня употреблять. Даятель даров хочет, чтобы я своей жизнью славил Господа. Чтобы я грешников звал ко спасению через этот дар, который Он мне дал. Чтобы я рассказал о даятеле, какой Он добрый, какой Он прекрасный, какой Он любящий, чтобы другие пришли к Нему. А я, получается, схватил этот дар и трясусь, бегаю по сцене. Вот теперь смотрите, что я умею. Вот теперь посмотрите, как у меня что получается. Не будьте умом. Назлое будьте детьми. Она остальное, совершенными будьте, взрослыми будьте. Это важная истина, дорогие друзья, но мы часто пренебрегаем ею. Следующее, что мне хотелось сказать, братья и сестры, каковы дары? Каковы дары и что мы находим в Священном Писании? То есть, что нам говорит Священное Писание, перечисляя эти духовные дары? Это очень важный вопрос для нас. Об этом я хочу сказать еще в той связи, что дары можно подделать, а иные дары невозможно подделать. Почему? Я думаю, что нам знакомо. Противник Бога, дьявол и сатана, он во всем желает копировать Господа. Да-да, потому что он принимает вид ангела света. Он везде желает прийти вместо Иисуса Христа. Да-да, он старается это делать. Божественная Троица, Отец, Сын и Дух Святый. А вы знаете, что и противник его тоже сообразил себе Троицу. Антихрист, зверь и лжепророк. И можно было бы об этом еще говорить, это отдельная тема. И поэтому во всех других моментах он желает обмануть человека. Он желает прийти, чтобы человек не понял, не разобрал, в том числе и в области духовных даров. И вот давайте посмотрим и перечислим. Духовные дары. Дар мудрости – это дар, дающийся Духом, или Богом, или Господом. Его можно подделать или нет? Никогда. Кто-то скажет, ну как, можно. Нет, просто не разделяйте знание и мудрость. То есть разделите знание и мудрость. Знание – это одно, но мудрость – это совсем другое. Это совсем другое. Знакомых много, умных много, да мудрых мало. И мы видим, когда мудрый человек, а когда не мудрый. Поэтому мудрость, сходящая свыше – во-первых, что? Чиста, пишет апостол Иаков, а потом все остальное. Мудрость мы определим. Если человек имеет дар знания, мы это тоже видим. Нас нельзя обмануть, знает он или не знает. Мы немножко побеседуем и видим, что да, этот человек знает. Знает этот предмет, знает этот урок, знает эту истину. Дар веры тоже подделать нельзя. Почему? Потому что истинно верующий человек, его сопровождают добрые дела, он верен во всех обстоятельствах, он верен до конца, его ничто не поколеблет. Как апостол Павел говорит, ни высота, ни глубина, ни широта, ни долгота, ничто меня не отлучит от любви Христовой. Истинный дар веры подделать нельзя. Дар исцелений. А вот здесь веришь, не веришь, а я верю слову Господа, он сам сказал, что будут даже исцелять больных. Но, я им скажу, я никогда не знал вас. Мы только что говорили. То есть этот дар подделать можно. Дар чудотворений подделать можно. Пророчество можно. Разные языки можно. Потому что кто проверит? Кто проверит? Я не понимаю, он не понимает. Пожалуйста, можно делать что угодно. Пророчество можно проверить, если захочешь. Потому что сказано, если оно не говорит, как это слово, тогда все ясно. А если сегодня сказать, что не нужно, тогда попробуй проверь его. Апостольство, вспоможение, управление и другие дары – это дары, которые все наяву. Поэтому, братья и сестры, мы должны понимать, почему сегодня вокруг дара иных языков, почему сегодня вокруг дара пророчества и чудотворения – сегодня столько разговоров, а потому что к истине примешалась не истина, а потому что много подделки, а потому что много неевангельского, и нам нужно испытывать духов, от Бога ли они. Я вчера в беседе рассказывал одной сестре, я говорю, встречался с одним человеком, который получил этого языка и стал тоже говорить, я теперь в 10 классе, а ты еще в 1-м. А я ему говорю, а давай мы в церкви объявим и будем молиться. Ведь Господь ответит на молитву. И будем молиться, чтобы Господь сказал всем нам, от Бога у тебя язык или нет. И если от Бога я говорю, я первый буду каяться. И буду учить потом церковь и просить, чтобы все покаялись. Он постоял и говорит: нет, молиться мы так не будем. Я говорю: а почему? А потому что я не хочу похулить Духа Святого. Я знаю, что во мне Дух Святый. Я говорю: я ничего не хочу, я хочу просто исполнить Слово. Испытывайте духов, от Бога ли они? А он мне потом передает через время, через друзей: скажите ему, что нет нужды мне доказывать, что у меня законная жена. Я точно знаю, что она законная. Хороший ответ. А я немножко постоял и говорю: ну и ему передайте ответ. Если у меня законная жена, то я не боюсь показать документы. Любой приходи, я всегда покажу, что у меня законная жена. А если незаконная, то я буду просто кричать: законная, документов не дам, в дом не входите, она законная, и все. А чего ты боишься? А я не боюсь. Друзья дорогие, испытывайте духов, от Бога ли они. Дар исцелений, вы знаете, это тоже не всегда. Есть просто исцеление, когда молится церковь, когда молится, может быть, группа верующих, но дар исцелений – это совсем другое. Это когда идет апостол и говорит: именем Господа Иисуса встань и ходи. Вот это дар исцелений. И этот дар дает Господь, как хочет. А молиться об исцелении церковь может в любое время, и Господь исцеляет. А есть еще одно исцеление с помазанием, Иаков пишет. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, помолится о нем, помазавший елеем, и молитва веры исцелит болящего. Это еще одно служение в церкви. Но во всех этих проявлениях Господь действует как ему угодно. Я уже об этом говорил. Приводил в пример Павла, который исцелял, поясание исцеляли, а потом вдруг больных оставляет и не исцеляет, потому что Господь действует, как ему угодно. Это очень важно. И вот, перечислив все эти дары, Павел сказал: ревнуйте о дарах больших. И исцеление, и пророчество, и дар языков. И все эти дары перечислил хорошо и говорит: А теперь ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. И говорит им о любви. Это превосходнейший путь, это превосходнейший дар, дорогие друзья. Кто-то скажет: вот-вот, а зачем вы тогда осуждаете, зачем вы критикуете? Пусть в вас проявится этот дар. Простите, но всему свое место. Павел призывал к проявлению этого дара, но Павел нигде не призывал любить заблуждение, проникающее в церковь. И поэтому он говорит в другом месте: а лжебратьям, я что, мы ни на час не уступили. То есть те, которые хотели вкрасться в церковь и принести там разделение, посеять свое, мы ни на час не уступили. Мы не заигрывали с ними, мы не играли с ними в любовь. А то ведь если так любовь понимать, что ну всех теперь можно скопом любить. Существует учение, что и сатана будет прощен, потому что Бог есть любовь. Вот ведь это куда может все завести? А дьяволу только того и хочется. Люби так, люби всех, и меня люби. Простите, о любви сказано, что это за дар? Любовь, которая является Божьим даром, она не производит разделения, споры, она не делает суд у неверующих. И как раз этого не было в Коринфской церкви, хотя они имели огромное множество разных духовных дарований. Почему же все это написано и, так сказать, обрисовано словом «превосходство» над всеми другими дарами? Потому что любовь не завидует, милосердствует, всему верит, все покрывает, все надеется и никогда не перестает. Я уже об этом говорил. Знание упразднится, языки умолкнут, друзья, а любовь пойдет в вечность. Вот к какому совершенству от начатков учения зовет нас апостол Павел. А не отводного крещения теперь к языкам. Это не совершенство, это тоже начатки учения. Скажете «нет»? А я скажу «да», потому что если через возложение рук получается это, то там написано, возложение рук – это начатки учения. А вот совершенство и превосходство – это поспешим, чтобы преображаться в образ Бога, который есть что? Бог есть любовь. Простая истина, простой путь. Зачем его закручивать? Зачем его запутывать? Зачем здесь все, ну, извращать и создавать свою теорию? Дорогие друзья, зачем это делать? Любовь не бесчинствует. Бесчинство – это нарушение порядка. Бесчинство – это нарушение порядка. А я сегодня спрашиваю, разве это не беспорядок, когда творится такое в служении, не поймешь что? Визги, крики. Вы никогда не видели, как молятся на языках? А я видел. Там не только молятся. Там такая пена изо рта идет, а по комнатам бегают, как на коленях, с угла в угол. Вы не видели такого совершенства? Нет, я за языки. Я об этом скажу сегодня. Я за языки, но я не за такие языки, которые сегодня проявляются, друзья. Я свидетель всему этому был. Я свидетель лжи этим языкам. Это было в моей жизни. У нас пророчица одна была в Бишкеке. И мы имели дело с одним, который ушел в пятидесятники, и мы изучали это все, чтобы принять решение. Я его убедил, уговорил. Слушай, пойдем сходим к твоей пророчице. Ну, пойдем. Договорились на когда. Пришли, побеседовали. Она говорит, ну, дух мне открыл, что ты будешь. А потом я выясняю, этот человек, с которым я должен был беседовать, был у нее накануне и сказал, придет к тебе наш пресвитер и будет беседовать. А я потом их спрашиваю, так дух какой был в лице вот этого человека? Ну, знаете, ну, в общем, мне открыто. Открыто тебе говорю. Сколько можно лгать? Зачем эти вещи делать? Я вам рассказываю опыты, которые были в моей жизни, друзья. Я не говорю, что все такие. Я говорю об учении сегодня, которое обольщает многих людей. Знание упразднится, языки умолкнут, любовь будет всегда, она не бесчинствует. Пойдем, братья и сестры, вот этим превосходным путем, которому зовет нас сегодня Господь через Слово Свое. Оставивши начатки этого учения вместе со всеми дарами, пойдем к Даятелю даров, приблизимся к Нему через освящение, через очищение, и Бог тогда благословит нас. Итак, дары от Бога, Он распределяет их как хочет, как считает нужным. И нам не должно завидовать, если у кого-то есть дар, а у кого-то нет тот или другой. И не могут все обладать одним и тем же даром. И следующее, что мне хотелось бы сказать. Если Бог не дает нам то, чего мы желаем, и мы обижаемся и домогаемся, то мы грешим, братья и сестры. Ибо Бог распределяет, как Ему угодно. А если я домогаюсь и хочу взять то, что я хочу, и больше ничего, это капризный ребенок. Он грешит. И второе, если я не пользуюсь тем даром, который Бог мне дал, я тоже грешу. Ибо, разумея, делать добро и не делая, мы грешим. Даже в этой области. Так сказано, так написано. И часто у нас бывает так. Подарят детям игрушки, одному одну, другую другую. Они поиграли несколько минут, и завязалась драка. От чего? От того, что мне мой подарок не нужен, хочу то, что вот у Кольки. А тот говорит, а я хочу то, что вот у Ваньки. И дерутся, и все за одну игрушку. А потом вообще все побросали и разбежались. Братья и сестры, так не должно быть в среде верующих. Среди святых в церкви. Каждому свой дар на пользу для назидания церкви. И каждый должен совершать то, что Богом вручено ему. Если у кого-то есть вопрос, когда они задают, говоря, а почему в вашей церкви нет даров? Я уже об этом напоминал. И часто нам, опережая, говорят, раз нет даров, вы на низком духовном состоянии. Вы, в общем-то, еще в первом классе, как говорят, да. А я хочу задать такой вопрос. Сегодня здесь много есть добрых семей, порядочных, хороших. Но в этой семье нет ни одного поэта, ни одного музыканта, ни одного певца. Там простые рабочие, простые крестьяне. А семья чудесная. А я мог бы сказать, что в вашей семье нет таких талантов? Ну, у вас что-то ненормально. У вас что-то не то. Таланты обязательно должны быть. Простите, Бог дает дары, как Ему угодно. И поэтому, если Он найдет нужным, Он даст и обогатит. Мы должны об этом думать и понимать. Тогда нас ведут в Евангелие Марка в 16 главу. Когда уже все исчерпано, ведут туда и говорят, а как же написано в Евангелии Марка в 16 главе? Что вот там будут совершать чудеса, возложат руки, выпьют смертоносно и многое и многое другое. А я говорю, братья и сестры, придете домой, прочитайте внимательно. Там нигде не написано, что эти чудеса и знамения будут сопровождать всех. Там слова «всех» нет. Там нет слова «всегда». И там нет слова «везде». То есть эти проявления будут сопровождать, но не всех, не всегда и не везде. Потому что этих слов там нет. А они мне говорят, нет, раз написано, все это должно быть. Я говорю, ну хорошо, если дары говорения языками, исцеления и прочее, там написано, выпьют смертоносное, то не повредит. И это должно быть. Если вы просите языка, так и получаете. Тогда почему бы вам не взять стаканчик яда и не выпить? Извини, это будет искушение Господа. Я говорю, да нет, это будет не искушение Господа, а твой личный страх. Языком побалакать просто так, не разбираясь. А какая опасность? А яду выпить? А кто его знает? Устаю или кувыркнусь? И весь вопрос... Нет, сразу скажет искушение Господа. Да не искушение. Если это все одно в одной главе, если все это от одного духа проявления, тогда не нужно разрывать. Мы не мальчики, мы не дети, правда? Мы взрослые люди. Это истина, дорогие друзья. Беседуя с одним человеком, который был крещен Духом Святым, по его словам, и имел дар иных языков, потом отпал, блудил, оставил семью, а языками продолжал молиться. Я его спрашиваю, слушай, дорогой, а как это может быть? Если это проявление Духа Святого, ты живешь в грехе и продолжаешь молиться на языке, то есть Дух тебя не оставил, как ты мне объяснишь эту ситуацию? Он думал, думал, потом через время говорит, знаешь как? Дух Святой уходит, а дары остаются. Вот когда ты подаришь, говорит, другу подарок, а потом вы поругались, ты же не идешь дары забирать. Я говорю, это совсем другое. Здесь дух проявляет сам себя через эти дары. Но если ты грешен, хорошо, я говорю, Дух Святой ушел, а дар остался. Вот, говорю, я, например, пресвитер церкви, у меня семья, 5 детей. Вдруг, да, и я в церкви имею дар исцеления, все это видят, Господь пользуется, я совершаю. Потом вдруг в одно прекрасное время я оставляю семью, завожу другую и продолжаю исцелять точно так же. Это возможно или нет? Он говорит, да никогда. Я говорю, интересно получается, какой-то дух тогда у нас разный с тобой. У тебя ушел и дар оставил, а у меня ушел и дар забрал, говорю. Странная картина, говорю. Или мы разные, или дух разный дает. Порассуждай, говорю, об этом. Подумайте об этом, друзья, которые сегодня просто так об этом говорят и кричат. Где же истина, где же выход? Кто же лжет? Или два разных духа, или один плотской, один духовный, или что? Я вообще не понимаю тогда. Но ведь это все просто, друзья. Мы должны это понимать, мы должны об этом молиться, мы должны беречь себя и беречь наших братьев и сестер. Продолжая это слово, я хотел бы несколько вместе с вами пробежать по 14 главе. Первое послание Коринфянам, ибо это глава об особом даре, который сегодня навязывают нам, как свидетельство особой духовности. Это дар говорения языками. Я бегло пробегу, у кого есть Евангелие, Библия, откройте и вместе пробежим. Прокомментируем хотя бы несколько стихов. Забегая вперед, я хочу сказать, можете дома проверить, просчитать, и вы найдете, что в этой главе стихов осуждающих вот это проявление в Коринфской церкви гораздо больше, нежели стихов, которые можно употребить в защиту этого проявления. Мне это о чем-то говорит. Дома прочитаете. Но сейчас давайте проследим. 14 глава, 1 послание Коринфянам. Во-первых, если бы в Коринфской церкви было все хорошо, и не было бы болезни, связанной с вот этим вопросом, как вы думаете, была бы эта глава? Я думаю, нет. Достаточно было бы деяний апостолов. Если я сегодня кому-то подхожу, и у человека все нормально на лице, никаких пятен, я же не буду ему говорить, ты пойди умойся. Это будет ложь, это будет обман, он чистый. Эта глава появилась, я уже говорил, в связи с тем, что в Коринфской церкви были недоразумения, непонимание этого вопроса, было заблуждение. И Павел им говорит, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом. Он не отрицает. Мне часто говорят, что это сильный довод. Павел же не запрещает. Он и не имел права запрещать, и я не запрещаю. Потому что Деяния апостолов говорит, что это возможно. И я верю, что это можно, и Бог действует и делает, и сегодня это проявляется, как ему угодно. Но Павел дальше говорит, кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание, утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, назидает церковь. То есть Павел сразу разделяет и хочет повести коринфян и показать коринфяне. Я вам говорю, что пророчество выше, чем языки. Вы должны это понять, если вы хотите идти к совершенству. Языки – это не то, чем нужно хвалиться. Это не признак духовности. Он учит этому коринфян. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, что лучше? Чтобы пророчествовали. А мне сегодня все равно вот долбят и говорят, нет, лучше, если говорить языками. Да не лучше, Павел сказал, лучше пророчествовать. Я так читаю в моей Библии, в моем Евангелии. Друзья, дорогие. Дальше. Если он даже и будет говорить, то в каком случае? Если при том будет и изъяснять. Вот тогда да. Это вообще не берется во внимание. Это вообще отбрасывается. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? Какая польза? То есть никакой. Если вы все соберетесь, помолитесь на языках, какая польза от того? Павел прямо говорит, да никакой, зачем? Это не надо делать. Это не надо делать. Это не проявление того, к чему нас призвал Господь. И дальше еще больше говорит, коринфяне, и бездушные вещи, то есть не имеющие души, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на этой свирели? Ну, я не музыкант, я не умею играть. Если бы я сел сейчас за пианино и попросил, ну, молодежь, спеть, ну, наверное, было бы здесь смеха больше, чем на дискотеке. Я не умею на ней играть. Но это не значит, что это неправильный музыкант. Там есть порядок, там есть правила. А мы сегодня хотим убедить, нет. Вот без всяких правил, просто вот такое состояние, это проявление духа. Да Павел говорит, да нет, подождите, так не бывает. Это невозможно. Бог есть устройство и порядка, а вы мне что навязываете? Подождите, коринфяне. И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? То есть армия знает, играют такую мелодию, это подъем. Играют такую мелодию, зовут на обед. Играют такую мелодию, боеготовность номер один, сражение должно быть. А если просто там что-то, кто-то нажимает, пожмут плечами и скажут, что там случилось, или с трубой, или с музыкантом. Так Павел и говорит, я захожу к вам, и у меня сразу вопрос, а что случилось с этими людьми? Вроде верующие, ничего не пойму. Что там происходит? Чем вы хвалитесь, коринфяне? Почему вы это поставили во главу угла? Ведь тон-то речи у апостола Павла такой. Его линия рассуждения здесь идет точно такая. Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить. Интересный оборот речи. Раньше сказал, молящийся на языке говорит себе и Богу. И вдруг вставляет, вы будете говорить на ветер. Вот вы знаете, если сегодня сказать харизмату или пятидесятнику, что да, твоя молитва это тебе и Богу, он будет рад. А если словами апостола Павла скажу, ты на ветер говоришь, ведь обидится человек. Да еще и скажет, смотри, духа не похули. Но почему Павел написал здесь так? Почему бы снова не написать, что если вы будете говорить невразумительные слова, вы будете говорить себе и Богу, то есть себе и Богу. Он не сказал так. Он сказал, на ветер будете говорить, коринфяне. Но ведь это Слово Божье. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня тоже чужестранец. Он правильно рассуждение ведет. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, коринфяне, это уже предписание. А потому, коринфяне, говорящие на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Получил этот дар, просил его, а теперь точно так же проси. Крести, 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 только не языками, а даром истолкования. Почему нам усиленно это не навязывают? Почему вдруг такой барьер? Почему такой заслон? Языки и достаточно, дальше не шагай. Я знаю почему. Потому что это языки не оттуда. Поэтому и заслон, чтобы никто их не истолковал. Ибо страшно будет. Вот-то вопрос в чем. А если нет, молись о даре истолкования, друг. Не останавливайся на этом. Это предписание апостола Павла, служителя Господня. Но это не берется во внимание. Он дальше говорит, когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. Наблюдайте в этой главе переплет. То есть Павел был настолько воспитанным и понимающим. Он был отцом этих людей по их духовному рождению. Он не хотел их просто разогнать. Он хотел их воспитать, и поэтому он сам понимая и сознавая, что языки это от Бога по деянию апостола, и он об этом говорит. Но вот истина другая. Когда я молюсь на незнакомом языке, хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. Что же мне делать теперь? То есть другую сторону этой истины Павел скрывает. Что делать теперь, коринфяне? И говорит, лично я что буду делать? Я стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Они мне говорят, вот-вот, вот ты сам себя и загнал в тупик. Видишь, то есть Павел говорит, и духом буду молиться, и умом. Я говорю, подожди, читай дальше. А если совсем не понимаешь, пойди в школу и выучи русский язык. А он дальше говорит, ибо если ты будешь благословлять духом только без ума, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь, ибо он ничего не понимает. И поэтому этот стих, что мне делать? Стану молиться духом, но стану молиться и умом. То есть и ум мой должен участвовать. Когда дух мой молится, ум не должен отключаться. Ум должен участвовать. И когда я об этом размышляю, я прихожу к пониманию, да, Библия права. Потому что сказано, молясь, не говорите лишнего. А если мой ум отключен, как я определю, лишнего я наговорил или нет? Если я не понимаю, как я определю вообще, что я говорил? А мне говорят, а написано, дух воздыханиями неизреченными ходатайствует. То есть, ну вот, как раз то, что у нас проявляется. Я говорю, ну это уж совсем слишком. Слово неизреченный – это не непонятный язык. Неизреченный – это значит невысказанный. И изрек Господь слово. Изрек, что значит? Сказал, произнес. А если не изрек, то не сказал. Просто вздохнул и ничего не сказал. Так вот, воздыханиями неизреченными, это не языками непонятными. Это нам непонятными воздыханиями, которые не производят никакого звука. Но Дух Святой помогает нам в немощах наших. Вот ведь истина-то какая. Совсем простая. Конечно, если не читать, то тебя запутают и уведут далеко. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками. Но в церкви, это апостол Павел, не чита нам. не призывал коринфян проводить собрание, собрались, помолились, вдохновились, попыхтели, разошлись и все. Нет, я говорю больше всех вас, но в церкви все дары к назиданию, и я хочу, чтобы меня понимали, чтобы других наставить, чтобы мои дарования использовать во славу Господа. И потом говорит: братья, не будьте дети умом. Не будьте дети умом, не играйте с этими игрушками, не играйте с этими дарами. Пойдем путем совершенства. Поведем всех людей к даятелю этих даров. Не к этим дарам, к даятелю. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. Если бы у них все было нормально в этом вопросе, я вообще не понимаю тогда, зачем этот стих тут стоит. Но Павел апостол видел, что вот это обольщение, вот это заблуждение, в которое попали коринфяне, это было огромное зло. Он говорит: ну, коринфяне, ну, остановитесь, ну, посмотрите, что происходит. Не должно так быть. И потом еще больше напишет: коринфяне, в законе написано: иными языками, иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня. Я совсем спрашиваю: Павел, ну а этот-то стих при чем? А вот как раз при том, что за их недостойное поведение, за их такую терпеливость ко грехам, за то, что происходило в этой церкви, за их плотскую жизнь, Бог допустил, чтобы проговорить к ним незнакомыми языками, чтобы каким-то образом остановить их, коринфяне. Что происходит в вас? Я не боюсь этих слов. Мы должны серьезно смотреть на все, что написано здесь, друзья. Иначе Павел не привел бы это слово. Зачем оно здесь? Он напоминает им, коринфяне, в законе написано, Бог уже делал это в ветхозаветнее время, когда люди жили недуховной жизнью, Он посылал на них тех, которые говорили непонятным языком. Это было наказание. И 22 стих, вообще удивительный стих. Итак, язык и суть знамения не для верующих, а для неверующих. Я сегодня всем тем, которые говорят, что они в 10 классе, получив эти вот проявления, говорю: ну что ж, может быть, неверующие тоже могут быть в 10 классе. Я верующий, мне это проявление не надо, ибо это знамение для неверующих. Они говорят: ну да, это чтобы их привлечь к себе. Я говорю: ну если так, то да. Только почему, когда неверующий заходит в ваше собрание, у вас как будто замок на рту, вы раз и замолчали? Почему? Да по одной простой причине, потому что Павел говорит об этом. Неверующий зайдет, услышит и скажет: а что там, беснующиеся собрали, или что там происходит? Это Павел тоже говорит. Он это взял не просто откуда-то. Ему Дух открыл. И он учит этой истине, дорогие друзья. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, войдут, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда пророчествуют, тогда люди придут к даятелю даров. Таким образом, тайна его обнаруживается и так далее. Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение и так далее, но все это пусть будет к назиданию. 27 стих опять повторяет. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое и много трое. Но не все собрание. И плюс еще, а последующий должен изъяснить. А если нет изъяснения, тогда в церкви лучше молчи. Ну и так далее. Порядки служения здесь. 32 стих замечательный. Духи пророческие послушны пророкам. И когда мне говорят, я не могу контролировать это проявление, приходит, когда хочет, уходит, когда хочет, но духи пророческие послушны пророкам, друзья. Мы должны помнить этот стих. Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Итак, братья, 39 стих. Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. Но не запрещайте говорить языками, потому что это может быть. Вот и вывод всей главы. Вот если бы здесь закончилась глава, что коринфяне, вы на верном пути, Проповедуйте об этом и говорите дальше. Вы пережили крещение Духом Святым. Я хочу подтвердить. Я ваш опыт передаю в другие церкви. Я бы сказал, да и аминь, нам всем надо пережить. Апостол Павел заканчивает главу. Итак, братья, что я хотел, что мог я вам сказать. И как вывод, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, проповедовать, говорить к назиданию. А если Господь посетит вас и языками, не запрещайте, поступайте благоразумно. Заканчивая, хочу сказать, запрет на языки, он не существует. Но апостол Павел имел в виду языки, которые были в деянии апостолов. И сегодня сторонники этого учения говорят, мы пережили Пятидесятницу, как в деянии апостолов. Я говорю, может быть, только языки вы другие получили, ибо там понимали их, а вы не сами не понимаете и никто. Поэтому, братья и сестры, когда вам будут говорить об этом, говорите прямо, простите, но ваши языки ничего общего не имеют с языками Пятидесятницы. Ничего общего. И не нужно бояться, нужно быть более прямым и более смелым в этих вещах. Я вчера сделал оговорку. Хотя я и говорю все эти вещи, я никого из людей не посылаю в ад. Ни одного харизмата, ни одного пятидесятника, ни Аркадия, ни Ледяева. Я никого из них не посылаю в ад, ибо мне это не дано. Говорить о заблуждении людей, об извращении Писания, Бог меня на это поставил. А посылать в ад того или другого нет. А я уверен, что Бог может и такого человека остановить. Я в этом уверен. Поэтому я лично о людях не говорю, в ад никого не посылаю. Но о заблуждениях говорил и буду говорить. И мы все должны говорить, и особенно служители, помня слова апостола Павла. Если мы приняли, братья и сестры, служение в церкви, стоящие здесь, тогда не обвиняйте братьев, когда они говорят, ибо мы будем отвечать перед Богом, куда приведем народ, как научим, сохраним его или нет, Господь спросит с нас. И поэтому я обязан проповедовать по совету апостола Павла, Тимофею, Титу, проповедовать чистое Слово Божье, не искажая его, помня настой во время и не во время, то есть всегда, когда считаешь нужным. И это право служители не должны перекладывать на кого-то, забывать об этом и не совершать это служение. Это самое важное служение, дорогие братья, проповедники, служители, в любой церкви, нежели какие-то видимые вещи. И до тех пор, пока мы духовно не научим наших людей, пока мы духовно их не укрепим, внешний вид вы их никогда не преобразите. Вы их не переоденете, вы их не перекрасите, вы ничего с ними не сделаете. Простите, что я говорю открыто, но настала пора. Это место для того, чтобы проповедовать силу Божию, Евангелие, Слово Божье. И когда увидят нашу твердость и искренность, и чистоту в служении, этим самым мы позволим Духу Святому действовать среди людей. И Дух Святой сделает то, что мы сегодня пытаемся делать. А я сегодня говорю, когда Дух Святой касается человека, грешника, и он бежит оттуда каяться, и краска течет у него по щекам, и приходит на следующее собрание переодетый, одетый по-другому, ведет себя по-другому, его Дух Святый коснулся. Это наша задача, братья и сестры. Братьям проповедовать, в зале сидящим молиться и жить так, чтобы Духа Святого не угашать. А дары, какие Бог найдет нужным дать, это Его право, это Его абсолютное право, я подчеркиваю. А наше право только смириться перед Ним, повиноваться Ему и слушаться Ему. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. У меня здесь есть два вопроса, я на них отвечу, если потом будут еще устные вопросы, пожалуйста. Объясните, пожалуйста, почему Баптистская церковь проводит в одну неделю 4 службы, а католическая и евангелическая только одну службу воскресения? Ну, нет, вопрос серьезный, вопрос хороший. Я на него отвечу так. Если автор этой записки здесь, то у меня к вам встречный вопрос. С кем бы вы хотели больше проводить время в вашей жизни? С тем, кого вы любите, или с тем, кого вы не любите? Наверное, с тем, кого вы любите, правда? Вам всегда охота проводить с ним время. Братья и сестры, мы очень любим Господа. Дорогие друзья, мы очень любим Господа. Он подарил нам жизнь. Если была бы возможность, наверное, многие из нас бы сказали: «Господи, хорошо нам быть здесь. Сделаем три кущи и не пойдем в этот город, не пойдем к себе домой, будем всегда вот здесь». Причина наших частых богослужений – наша любовь к Богу. Ну и второе, я хочу сказать, в наших молитвенных домах никогда еще не проходила служба. Наши богослужения я никогда не называю службой. Служба может быть в православном храме, в католической церкви. Когда там он прочитал, что нужно по календарю, походил с кадилом, отслужил и пошел. Вот это служба. А у нас общение живое с Богом каждого пришедшего сюда. А это две разных вещи. То ли на службе побыть, то ли в общении с Господом и друг с другом. Вот поэтому мы и 4 раза, и 5, и 6. У нас в Спокойне молодежный хор около 90 человек. Он имеет в неделю 3 спевки. Мы хотели одну отобрать, не смогли. 3 спевки молодежь имеет. В четверг у нас разбор слова. Молодежный хор поет всегда на этом разборе слова. И в одно, и в каждое воскресенье, или утром, или вечером поет. 5 вечеров в неделю молодежь в молитвенном доме. Я думаю, что если не любить Господа, то 5 раз делать там нечего. Я хотел бы, чтобы и мы подали пример, и молодежь, и все доказали на деле, что мы любим Господа. И нас влечет сюда, к святым Твоим, к дивным Твоим, все желание мое. Не куда-то, к святым, к дивным, к Тебе. Как к источнику лань, так и душа моя жаждет к Тебе, Боже, к живому, крепкому. Вот признак крещенного Духом Святым, вот признак рожденного свыше, вот признак получившего дары Святого Духа, вот признаки идущего к совершенству, друзья. Все мои желания к святым, к дивным и так далее. Скажите, пожалуйста, если умер ребенок примерно 8-7 лет, или чуть больше, или меньше, он спасется или нет? Я могу ответить словами Господа Иисуса Христа, когда к Нему приходили родители, приносили детей, написано, приводили, которые сами могли ходить. Ученики возбраняли, не пускали, не знаю, какие были у них основания, причины. Но Господь сказал удивительное слово. «Пустите детей, не препятствуйте им приходить ко Мне». И потом что добавил? «Ибо таковых есть Царство Небесное, а вам, не пускающим ученикам, говорю, если вы не умолитесь и не будете, как эти дети, не войдете в Царство Небесное». Вот путь совершенства, вот путь превосходства. Не с кучей даров в руках бегать, а умолиться, как ребенок. Быть простым, как дитя. Вот путь совершенства еще один, друзья. О чем еще можно говорить? Ну и как доказательство тому, читайте книгу Ионы, когда Бог послал его проповедовать в Ниневию, он сбежал, Бог его все равно остановил, привел его туда, он проповедовал, Бог простил. И вдруг Иона огорчился, сел там под куст. «Я знал, что ты так и поступишь, что ты меня сюда посылал? Если уж решил наказать, так наказывай, а теперь вот Агай, я столько перетерпел, и все равно ты их помиловал». А Бог говорит: «Дорогой, вот ты опечалился, что дерево засохло, которого ты не садил, да? А здесь более 120 тысяч, не могущих отличить правой руки от левой,
Неужели ты думал, что я погублю их? Бог справедлив, братья и сестры. Бог весьма справедлив. И поэтому просто так, одним махом руки, Он никогда и никого не пошлет в ад. Он сделает все, чтобы у тебя не было оправдания перед Богом. То есть, тебе были даны все возможности спастись, но ты сам не захотел. А ребенок, не отличающий правой руки от левой, естественно, милостью Божьей получает Царствие Божие. Ему прощены грехи ради имени Иисуса Христа. Может быть, это мое мнение, но я его тоже основываю на Священном Писании. У меня вопросы все. Если у кого-то есть еще, кто-то пожелал что-то спросить, пожалуйста, может быть, несколько минут есть такая возможность. Если нет, не будем зря тянуть время. Лучше, может быть, лишних 5 минут помолимся, правда, братья и сестры? И помолимся о том, чтобы Господь все недосказанное или сказанное не совсем точно своим Божественным Духом уяснил нам. И не только уяснил, чтобы отвечать, а дал бы силы, чтобы исполнять то, что мы уясняем через слышание Слова. И тогда Господь доведет нас до цели. Пусть Он поможет всем нам, находящимся здесь, помнить это, что мы живем последнее время, и претерпевший все до конца, Он спасется. И Бог да благословит нас в этом. Слава Ему за все. Аминь.